Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Людмилой Черновой. А это значит... Здравствуй, Люда.
Здравствуй, Женя.
Но это значит что? Что главные новости к этой минуте сейчас обсудим и с Людмилой, и с уважаемыми комментаторами. Да?
Да, конечно.
Вот. Ну и начнем с того, что с сегодняшнего дня введен масочный режим во всех регионах России. Местные власти должны будут решить, запрещать работу ресторанов, баров и ночных клубов в ночное время или не запрещать, Люда?
Москва-то уже сказала, что не будет запрещать. Достаточно QR-кодов. Система работает, позволяет информировать людей, если они находились в помещении с заболевшим. Они более внимательно следят за своим состоянием, вовремя идут тестироваться, изолируются.
Власти Москвы или что?
Властям Москвы представляется такая картина. Они об этом сообщают.
Угу.
Возможно, так оно и есть.
То есть в Москве не будут закрывать? А в Петербурге закрыли что?
В Петербурге закрыли еще, по-моему,
что
на прошлой неделе.
Петербург без ночных клубов? Что
сложно представить.
Вообще, да.
Ну, видишь, ситуация, наверное, настолько сложная, что приходится идти на эти меры. Ну, вот в Татарстане говорят, рестораны мы закрывать не будем, потому что общепит соблюдает все рекомендации санитарные, но ночные клубы и кальянные у нас уже не работают, поэтому...
Поэтому нас это вообще не касается.
Нам незачем суетиться.
Да.
И еще печальная очень статистика по коронавирусу в мире. На прошлой неделе, точнее не на прошлой, вот с 19 по 25 октября выявили коронавирус у 2,8 миллионов человек, почти у 3 миллионов человек, и это вообще самый высокий показатель с начала пандемии за 7 дней. И умерли от коронавируса за этот же срок 40 тысяч человек.
По всему миру, да?
По всему миру. И Европа очень тревожна. На нее смотрит Всемирная организация здравоохранения. Там заболеваемость растет какими-то невероятными темпами. Если помнишь, после того, как эпидемия разыгралась в Китае, сначала тоже в Европе все началось, потом перешло как-то на США и Южную Америку, то сейчас вот эта вторая волна, как говорит ВОЗ, Европу особенно сильно накрывает.
Угу. Преподаватель факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова Павел Тарусин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Владимирович, здравствуйте. Мы хотели с вами обсудить аспект европейской ситуации с коронавирусом. В частности, такие крупные государства, как Франция и Германия, подумывают о втором локдауне. Правда, говорят, что он будет более мягким, но не исключены варианты самоизоляции как минимум на месяц во Франции. Закрытие баров, ресторанов, запрет на массовые мероприятия и другие ограничения. Как вы считаете, многие ли государства в Европе пойдут на достаточно жесткие меры, и насколько это скажется на экономической ситуации?
Ну, если посмотреть статистику вот последнюю, то несмотря на то, что Франция и Германия, к примеру, уступают нам по числу зараженных, смертность у них все-таки выше, чем в России. И в данном случае государства, главы государств, они вынуждены защищать свое население. В том числе и путем принятия жестких мер по ограничению экономики, по введению локдаунов и прочих мероприятий. Опыт Швеции показал, что вот, ну, устранение государств из этой сферы приводит к тому, что коронавирус набирает темпы в стране. И в данном случае, конечно, вводить какие-то жесткие меры вряд ли руководство Франции, Германии или Евросоюза решится. Но такие вот некие более мягкие ограничения, которые не приведут к значительному падению ВВП, там, как вы понимаете, там не на 7, 8, 10, 12%, они все-таки будут вынуждены вводить, но вводить краткосрочно. Опять же, примиряясь к протеканию процесса распространения коронавируса и заражения населения. Поэтому в данном случае, да, мир обсуждается. Что скажут специалисты, мы пока не знаем, как это будет протекать, пока тоже.
Павел Владимирович, знаете, есть такое ощущение, что специалисты сами не знают, что нам сказать. Но если мы к опыту весны обратимся с вами, то, ну вот там закрыли всех весной, по крайней мере, в Российской Федерации, посидели все дома. Ну, заболеваемость пошла на спад. Летом всех открыли. Через месяц, собственно, вот мы имеем вот эти вот рекордные цифры. А вы говорите, к опыту Швеции не надо обращаться. Почему не надо к опыту Швеции обращаться? Получается, что, в общем-то, они не закрывали, и с ними все в порядке. А те, кто закрывают, в общем, получают потом вот такой всплеск, как получила Европа и как получает сейчас Россия.
Ну, мы политологи, мы все-таки не врачи, которые там, определяют там болезнь. Мы можем только спрогнозировать те социальные, экономические и политические последствия, которые последуют за введенными мерами. Угу. И в данном случае, при том падении ВВП, при том падении экономического производства, там вот на 80% в этом году туризм просел, что для Европы тоже крайне проблемно. Мы можем говорить только о том, что да, с политической, социально-экономической точки зрения введение жестких мер по борьбе с коронавирусом, там инфекционных, там ограничений, там перемещения, карантинов, оно отражается крайне негативно. Угу. Проседает ВВП, теряется доходы государства, в том числе меньше денег можно направить ведь на борьбу с самой коронавирусной инфекцией.
Ну и согласитесь, напряжение у населения возрастает. Чем меры жестче, тем выше вот это напряжение в обществе, когда вот карантин.
Согласен с вами. Поэтому, опять же, надо грамотно выстраивать коммуникации с населением, объяснять действия властей, объяснять, почему они предпринимаются. Это крайне важно. Но в данном случае не пускать проблему там на самотек и не говорить о том, что ну, ее нет, она рассосется. В данном случае, опять же, для государственных деятелей, для медиков, вот важна тесная координация своих усилий с общественными организациями. Посмотрим, как это будет идти.
Павел Владимирович, вот глава Европейского совета Шарль Мишель, он предлагает координировать действия всех стран Евросоюза с точки зрения тестирования и с точки зрения вакцинации. В частности, говорит, что нужно создать какие-то совместимые мобильные приложения по отслеживанию контактов по всему Евросоюзу, естественно, с гарантией конфиденциальности. Вот, достичь каких-то общих правил тестирования, самоизоляции и карантина. И тоже, что очень важно, в Европе в ближайшие месяцы ждут вакцины, которые разрабатывают разные государства, и очень переживают, что может возникнуть какой-то хаос, когда они появятся. Во-первых, с точки зрения условий хранения, транспортировки, ну и также нужно будет следить за их эффективностью и надзирать за побочными эффектами. Вот эту систему, если создавать, какие тут могут быть подводные камни?
Вы интересный вопрос задали и упомянули сами «система» слова. Проблема-то в том, что система здравоохранения стран в Европе очень разная. И вот совместить эти разные модели здравоохранения, допустим, ну, в Европе представляется крайне сложным. И само поведение населения, ну, отличается в условиях коронавируса друг от друга. Французов, там, испанцев, итальянцев, там, или поляков, к примеру. Они по-разному относятся к болезни и к тем мерам, которые предлагают врачи и предлагают власти. И там слово этих ковид, отрицающих ковид, диссидентов, оно тоже в разных странах различно. То есть в данном случае вот, согласовать эти вот, деятельность функционирования сфер систем здравоохранения национальных, это же самое там как-то привычки, вот, обычаи населения в этой сфере защиты своего здоровья представляется крайне сложным. Вряд ли это можно будет сделать за, ну, за ограниченный срок. С другой стороны, создание вакцин – это дело, которое сулит очень большую прибыль. И за эти вакцины будут драться, мы видим, да.
Но вот они как раз и боятся этой борьбы, нечестной конкуренции.
Ну как, понимаете, там вторая была типичная пневмония, там на миллиард этой вакцины сделали, там закупились, а потом оказалось, что не так она опасна была, эпидемия. В данном случае здесь большие деньги, это миллиарды, десятки миллиардов долларов, это влияние на население. Поэтому, конечно, конкуренция будет, и мы не отменим. В данном случае каждая страна, каждый там исследовательский центр будет протаскивать свою вакцину для того, чтобы заработать. И здесь опять же надо будет регулировать политическими и экономическими методами.
Вы упомянули сейчас в разговоре в том числе и о Франции. У нас есть и оттуда история. Турция, конечно же, осудила карикатуру на обложке французского журнала «Шарли Эбдо», где изображен Таип Эрдоган, назвала ее плодами антимусульманской программы президента Франции Эммануэля Макрона.
На этой карикатуре Эрдоган нарисован полуодетым. Он сидит в кресле и держит в руке банку с прохладительным напитком, а другой рукой поднимает подол платья у женщины-служанки. И подпись такая к карикатуре: «Эрдоган в частной жизни очень игрив». Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции, ну, по сути, пресс-секретарь администрации президента Фахреттин Алтун, он заявил, что они осуждают эту отвратительную попытку публикации, распространяющей культурный расизм и ненависть, и призывает всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому примитивному виду культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии. Вот его цитата. Как вы считаете, Павел Владимирович, как далеко зайдет это противостояние между Турцией и Францией на фоне вот, убийства того учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда?
Ну, не столько учителя, это продолжение истории 15-го года Шарли Эбдо, когда то же самое, вы знаете, это трагическое происшествие, убийство нескольких человек, журналистов ваших коллег, как это потрясло мир. Но в данном случае мы опять видим, что Франции приходится искать способ сопряжения, как бы вам сказать, гражданских свобод, права на самовыражение, свободу мнения, да, поиск информацию и некие религиозные ограничения, то есть не задевать религиозные чувства мусульман, евреев и других конфессий. И вот здесь вот Франции крайне сложно находить вот эту вот точку взаимодействия. Потому что во Франции мусульманское, турецкое общество насчитывает порядка 6 миллионов человек. Она превращается во влиятельнейшую силу, в одну из влиятельных сил французского общества. И в данном случае, конечно, Макрону, властям Франции крайне тревожно наблюдать процесс радикализации этой общины. Когда-то эти вот имамы, да, приезжающие из-за рубежа, там, зарубежные лидеры, используют турецкую общину во Франции для достижения своих каких-то целей.
Франции есть что противопоставить? Вот скажите ваше мнение. Все-таки я не понимаю, кроме вот этих вот высказываний, вот это вот плевание слюной Макрона, что они могут сделать реально? Ну, закрыли они там одну мечеть или несколько мечетей, поплюются сейчас, да, покричат, и что?
Дело не закрытие мечети. В начале октября Макрон анонсировал план, что в декабре надо представить законопроект, утвердить о том, чтобы во Франции укреплялись республиканские ценности, чтобы принять меры к тому, чтобы мусульмане существовали в мирном диалоге с французской властью и интегрировались во французское общество.
Но это все намерение. Силы-то у них есть, возможности есть у Макрона и его окружения?
Возможности есть. Проблема в тех методах, которые выбирает власть для достижения своих целей. И сейчас же что произошло? Просто конфликт был сведен на эмоциональный уровень. Там Эрдоган обвиняет Макрона в недостатке ума, ему надо полечиться. Макрон также эмоционально и резко отвечает на эти заявления. Это, конечно, не способствует достижению тех целей, которые стоят перед собой. Необходимо просто сейчас успокоиться, там эту обстановку спустить на тормозах и потом заниматься реальными вещами.
Павел Владимирович, а вот как насчет бойкота французских товаров? Идут акции в социальных сетях, представители мусульманского мира призывают не покупать ничего французское. Это как-то скажется на Франции?
Ну, в краткосрочной перспективе, конечно, скажется. Но это, опять же, эмоциональная волна. С другой стороны, вот сейчас, после десятилетий того, как французская правила ее призывы и просьбы, как полноправного члена провалились, Эрдоган может действовать на экономическом фронте совершенно свободно. Он же понимает, если его не примут, то он может вытворять многие вещи, о которых раньше не шло и речи.
Раньше себя сдерживал немного. Благодарим вас, Павел Владимирович. Преподаватель факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Павел Тарусин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». У нас еще есть важные новости, о которых нам стоит рассказать, как нам кажется.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Азербайджане назвали одной из главных причин срыва переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху.
Кажется, что это новость. Но на самом деле уходит эта история своими корнями далеко в 2018 год, когда Никол Пашинян стал премьером Армении. В интервью изданию «Нью-Йорк Таймс» помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Химкет Гаджиев сказал, что когда Пашинян пришел к власти, у Баку была надежда, что с ним удастся построить диалог. Но потом в Азербайджане поняли, что этот диалог невозможен. И вот цитата: «Последним гвоздем в крышку гроба в переговорном процессе стало его заявление, его в смысле Пашиняна, о том, что Нагорный Карабах является армянским».
Да. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Леонид Викторович.
Да, доброе утро.
Леонид Викторович, здравствуйте. Как вы считаете, учитывая, что из Баку периодически звучат сообщения о том, что с Пашиняном договариваться невозможно, в его властвование, скажем так, разрешение конфликта видится вам в обозримой перспективе?
Ну, не, вообще не видится в обозримой перспективе разрешение конфликта, потому что Азербайджан никогда не признает территорию Нагорного Карабаха Армении. Армения никогда не согласится, что это Азербайджан. Ну, любой из президентов Армении, который скажет, что да, это Азербайджан, он на завтра уже не будет президентом Армении. На мой взгляд, это настолько очевидно, как, и, например, вопрос, если кто-то из российских президентов завтра отдаст Курилу в Японии.
То есть дело вообще не в Пашиняне, да? И не...
Конечно, конфликт застарелый, конфликт, это знаете, вот все конфликты на постсоветском пространстве и ближневосточном, они показывают одну простую вещь, что на самом деле люди производят не прибыль, добавочную стоимость и все прочее, люди производят образы жизни. Центры силы, да, притяжения, центры притяжения, культурные центры. И эти центры конкурируют между собой. Мы видим, как оживает вот эта вот старая конкуренция. В Европе границы выстраивались в результате там очень долгих кровопролитных войн, пока все не пришли некому консенсусу и установился его. На территории бывшего СССР и Османской империи эти границы были искусственные, они были не нужны, потому что был единый проект, предлагающий масштабные задачи, цели и возможности развития. Не случайно у нас диаспора там азербайджанская и армянская воюют теперь в Москве, потому что Москва была центром притяжения этих стран и этих народов. А теперь мы сами отказались от собственного проекта, сказав, что мы часть большого глобального рынка, и наша задача обеспечить максимальную прибыль. Но если вы не предлагаете цивилизационные проекты, если вы не предлагаете большую культурную задачу и решение ее, или там продвижение в рамках этой задачи, эту задачу предлагают другие. Мы видим, как Турция пришла в Азербайджан. Мы видим, как Иран туда идет, в Закавказье, который мы теперь почему-то называем Южным Кавказом, который всегда был Закавказьем российским. Поэтому мы возвращаемся во времена вот этого конфликтов межнациональных, потому что там территории поделены очень странно, там между народами и семьями часто границы проходят. Поэтому, конечно, это все будет жить теперь кровавой массой такой. Мы в свое время думали, что СССР распадется бескровно, Югославия ведь не бескровно распалась, и мы видим, что СССР, как на самом деле, не бескровно распадается, сколько ни пытались сдерживать эти конфликты, вот они, вот.
Скажите, пожалуйста, вот если мы вернемся к личности Пашиняна и заявлению господина Гаджиева, если вы говорите, что дело вообще не в личности премьер-министра, неважно, кто там премьер-министр в Армении, все равно это невозможно, то что тогда дало возможность Гаджиеву сказать, что они были настроены на диалог с Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха? Потому что я далек от мысли, что они не понимали, что любой премьер-министр, который скажет, что Карабах — это Азербайджан, в общем-то, завтра не будет премьером.
Ну, во-первых, от власти убрали всех героев прежней войны Нагорного Карабаха, да, это могло быть. Во-вторых, сближение Армении, резкое сближение Армении с США и отстранение от России. Потому что гарантом прежних мирного, как бы скажем так, установившегося перемирия в Нагорном Карабахе между Азербайджаном была Россия. и ее участие. Как только Пашинян отвернулся от России и стал загребать в сторону США, то есть мы видели это, да, очевидно, он и пришел к власти. И как только он убрал, причем жестко убрал через посадки героев Карабаха, понятно, что они не без греха, во власти безгрешных не бывает. Для Азербайджана это был сигнал, все, Пашинян не пользуется доверием и поддержкой, прямой поддержкой России. Ну, что мы увидели, долгое время Россия не могла сформулировать свою позицию. Ну да, гуманитарно она ее сформулировала, но жестко политически она ее не могла сформулировать. Потому что, ну как, если человек, которого, условно, там, вы просили, слушай, давайте наладим отношения там хорошие, давай, не надо сажать прежних людей, он говорит, да пошли вы все, и посадил Кочеряна там, да.
А помогите нам разобраться в еще одной запутанной ситуации, пожалуйста. Вот США поддерживают белорусов, которые выступают против президента Александра Лукашенко и будут продолжать придерживаться этой линии.
Об этом заявили в Госдепартаменте, а кандидат в президенты Джо Байден вообще призывает международное сообщество расширить санкции в отношении всего окружения Лукашенко. Леонид Викторович, вам как видится вот эта вот поддержка, попытки продолжать поддерживать белорусский народ со стороны США? Ну, пока это как бы выглядит как декларации, а что может быть дальше?
Я думаю, что США не выпустят, и так называемое международное сообщество не выпустит теперь Лукашенко, ну, там, в кавычках, живым и здоровым из этой ситуации. Будут давить до конца, потому что, ну, возвращаясь к тому же тезису, Россия ушла оттуда, как цивилизационный центр, из Украины ушла, и из Белоруссии. То есть мы сказали, признали их самостоятельными нациями политическими, с самостоятельным проектом, с возможностью самостоятельного видения будущего. Вот мы теперь пожинаем эти плоды. Это, если я не говорю, что не надо было это сделать, да, я говорю, что это естественное следствие. Понятно, что для Запада, Большого Запада, там, условного Запада, выстроить новый санитарный кордон по границам под Смоленском, который, как бы, никогда исторически, Украина никогда исторически не входила в антироссийские земли. Вот ушли мы из Украины как цивилизованные, туда пришла Западная Украина с ее идеями западноукраинскими, да, галицийскими. Также на Украине, в Белоруссии, по сути дела, конфликт. Скрытый конфликт не против Лукашенко, а скрытый конфликт в прорусском и в проевропейском проекте, как это было на Украине. Помните, Украина – это Европа. То же самое там. Конечно, для Запада Белоруссия вызов является и недостающее звено в большом таком проекте создания, я еще раз повторюсь, санитарного кордона раз и новой газотранспортной системы вокруг России, новой системы газопроводов и нефтепроводов, которая позволяет выкручивать руки России и идти на условиях в вопросах цены, поставок и идти навстречу. Даже штрафов выплачивать. Мы же помним, как поляки, украинцы выиграли европейские суды по политическим мотивам и заставили «Газпром», то есть Россию, нас с вами платить.
Леонид это, Викторович, ну, там еще история все-таки внутренняя довольно сильная, ну, мне, по крайней мере, так кажется. И Лукашенко, например, не стесняется говорить, что он лично отдавал приказ разогнать протестующих в Минске на одной из улиц в воскресенье, когда люди вышли из-за невыполнения ультиматума оппозиции. И он снова возвращается к тезису, вот смотрите, он говорит, что это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти спальные районы, где там родители гуляли с детишками. Почему он вновь возвращается к этому тезису?
Ну, потому что так всегда происходит. На волне массового психоза, конечно, оживают все асоциальные личности. Конечно, грабежи. Ну, что мы революцию 17-го года не помним? Грабили, убивали на улицах. Так и здесь. У всех, кто, знаете, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Конечно, в такие периоды оживают все психопатические личности, все болезни социальные, которые существуют, они резко обостряются. Конечно, и внутренние причины. Никто, если нет внутренних причин, не созревает. В виде надоевшего всем Лукашенко с его многополярностью и игрой многовекторной, заигрыванием, то есть налево-направо. Конечно, это невозможно было устроить.
Леонид Викторович, мы вас благодарим. У нас, к сожалению, время завершилось, хотя о Белоруссии мы готовы с Людмилой говорить почти практически бесконечно, потому что, конечно, там сложная ситуация. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы еще чуть-чуть о футболе. В Москве играли. Футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Со счетом 1-2. И «Бавария» — это сейчас действующий чемпион Лиги чемпионов. Она лидирует в турнирной таблице группы А, в которой вместе с «Локомотивом» они, соответственно. «Локомотив» сейчас на втором месте. Говорят, что были шансы вывести игру к ничьей где-то в середине матча, но вот, к сожалению, пенальти, которые в ворота немецкой команды назначил арбитр после видеопросмотра, отменили. Но сегодня еще футбольный праздник, надеюсь, будет у болельщиков. Краснодар встречается с Челси на своей территории. И «Зенит» отправился в Дортмунд, где будет играть с «Боруссией». Тоже это все вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов.
Последим, да, Людмила?
Обязательно.
Спасибо. В эфире в студии «Радио Спутник» работала для вас Людмила Чернова.
Спасибо.